Приветствую всех, братья и сестры. Мы продолжаем изучать деяния святых апостолов. Сегодня мы будем касаться последних нескольких стихов второй главы этой очень удивительной, очень ценной, интересной книги. В прошлый раз, когда мы говорили о предыдущих стихах, мы отмечали одну очень интересную деталь. Я сравнил жизнь и развитие церкви с ручьем или с рекой. Вы помните, мы говорили о том, что если вы будете идти вверх по течению, то в конце концов у нас будет возможность прийти к самому истоку, прийти к первому ключу, который бьет, от которого речка начинается. И вот когда мы приходим к этой изначальной точке, то вот там вода самая чистая, этот ручей неповрежденный, он кристальный, он ясный. И по мере того, как эта речка течет, то она постепенно захватывает грязь, ил, всякие разные вещи, которые там по берегам этой речки лежат. И чем дальше по течению, тем она более мутная будет. Вы можете обратить внимание, когда проходите мимо Колумбии, можете увидеть цвет воды там. Это говорит о том, что эта река уже немножечко помутнела. Когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о нашем отношении к церкви, то вот то, какой мы церковь знаем сегодня, это результат многочисленного человеческого влияния, которое имело место на протяжении многих и многих столетий. Не только лет, не десятилетий, а столетий, даже тысячелетий. Вот уже почти 2000 лет, как Церковь Христова существует здесь на земле, и каждый народ, каждая эпоха, каждый культурный слой или срез народа, он вносит в общее ощущение церкви что-то свое, человеческое. Какие-то человеческие предания, человеческие традиции, человеческие взгляды, оценки, ожидания, требования и так далее. По этой причине Бог позаботился о том, чтобы оставить нам на страницах Священного Писания специальную книгу. Книгу, которая позволяет нам вернуться к истокам, вернуться вот к этому первому ключу, который бьет, и из которого вся остальная церковь развивается. Когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы видим момент зарождения церкви, и мы видим, какой она является. Сегодня мы посмотрим на основы жизни первой церкви, на то, из чего состояла эта жизнь, какой она была. Это очень важно и не только интересно, но практически касается каждого из нас. Мы закончили в прошлый раз 41 стихом 2 главы, там написано следующее. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Обратите внимание, пожалуйста, на вот это слово «присоединилось». Присоединилось к чему? Куда присоединилось? Вот посмотрите, очень важно, что эти люди спросили у апостола Петра, что нам делать. Посмотрите, 37 стих, если вы в своих Библиях посмотрите. В 37 стихе они обращаются к Иисусу, к апостолу Петру и спрашивают, что нам делать, мужи, братья? Они поняли свое очень сложное, катастрофическое духовное положение. Апостол Петр отвечает ему: покайтесь, и вы получите дар Святого Духа, получите спасение от Святого Духа, получите Духа Святого, который будет жить в вашем сердце, который соединит вас со всей церковью. И вот после того, когда это произошло, заметьте, единственное, что сказано о результате покаяния и крещения, смотрите, итак, охотно принявшее слово Его, слово апостола Петра, крестились, и дальше и присоединилось в тот день душ около 3000. Заметьте, покаяние, крещение и присоединение к церкви – это одно событие, одно явление. Это очень важно. Очень важно, потому что в наше время мы все больше и больше сталкиваемся с явлениями, когда люди понимают, что нам нужно покаяние, они понимают, что нужно отношение с Богом. Они понимают, что невозможно самому по себе достичь своей собственной праведности и так далее. Но когда идет речь о том, чтобы они могли стать частью церкви, конкретно частью поместной церкви, частью тела Христова, взаимодействующего друг с другом, вот тогда часто возникают проблемы, и люди говорят: а я вот спасен так вот, я и Бог, вот я и мои отношения с Богом, и на этом все, и никакие люди мне не нужны, и все остальные люди, они лицемеры, они грешники, они ошибаются, они слабые, от них только одни проблемы. А вот я и Бог, и все здесь хорошо и правильно. Так вот, то, что здесь написано, то, что мы видим, происходит в первой церкви. В самом начале мы видим, как только душа спасается. И заметьте, это первые люди, которые присоединились к церкви. Это вот только-только церковь появилась. До этого церкви не было. Вот церковь появилась из этих людей. Первые обращенные ко Христу люди. Написано, что каждый человек за человеком покаялся, возродился и присоединился сразу. И присоединился к церкви. То есть церковь Иисуса Христа – это духовная реальность, к которой присоединяется всякий рожденный свыше христианин. Возрождая душу, рождая свыше человека, Дух Святой наполняет его собой и сразу же связывает в единое целое со многими и многими другими, со всеми остальными, которых он родил свыше. Другого типа христианства нет. Другого типа церкви не существует. Другого спасения нет. Вот это то, что мы видим в самом начале. И это неспроста. Дело в том, что вот эта связь, духовная связь, о которой мы говорим сейчас, связь между каждым человеком и телом Христовым, которая осуществляется посредством Духа Святого, на практике она выражается в жизни совместного взаимного влияния в каждой конкретной поместной церкви. То есть поместная церковь – это наиболее естественная среда для жизни христианина, для жизни возрожденной души. Это наиболее естественная среда для роста. Это наиболее естественное место для служения, которое необходимо каждому человеку. То есть Бог создал христианина так, или создал христиан так, что они сразу же, спасаясь, погружаются в эту связь с остальными окружающими их спасенными людьми. То есть этот процесс развития спасенной души, он подразумевает или предполагает вот такую взаимосвязь, вот такое положение человека в церкви. И вот этот процесс достаточно подробно описан или представлен нам вот здесь на страницах Деяний апостолов во второй главе этой книги. Давайте прочитаем дальше с 41 и по 47 стихи до конца этой главы. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это один из наиболее ценных текстов Священного Писания, который помогает нам понять смысл, природу и практическую ценность церкви. Сегодня мы коснемся этих стихов еще раз. Мы уже касались их не раз в разных ситуациях, мы обращали наше внимание. Но сегодня мы посмотрим еще немножечко глубже, еще под другим углом посмотрим на эти слова и прежде всего попробуем их применить к нам и попробуем на основе их оценить наше отношение к церкви, наше восприятие церкви, какой должна быть церковь, во-первых, и во-вторых, что мы приносим в церковь, как мы ее созидаем. Ведь церковь-то состоит из нас. То есть вот каждый из нас приносит в себе что-то, что делает, что составляет из себя церковь. Вот наша поместная церковь – это то, что каждый из нас сюда принес. и от того, какое наше понимание церкви, практически будет зависеть, какой же наша церковь будет. Это описание, которое мы видим, оно содержит в себе две части. Во-первых, здесь говорится о практике первой церкви или о том, из чего состоит жизнь, чем живет церковь. Это во-первых. И во-вторых, мы посмотрим на плоды или результаты вот этой жизни церкви. Итак, практика духовной жизни церкви. Когда мы говорим о церкви, то здесь у каждого из нас наверняка возникает множество разных картин. Скорее всего, вам приходилось видеть разные церкви. Есть церкви такие литургические, которые имеют свой определенный порядок богослужения. Есть церкви очень простые, упрощенные, где все спонтанно. Есть церкви большие, есть церкви маленькие. Есть церкви, в которых подготовленные проповедники, есть там, где менее подготовленные проповедники. Есть эмоционально заряженные церкви и так далее. Скорее всего, каждый, кто присутствует здесь, он бывал когда-то в разных церквях. И когда вы слышите слово «церковь» или «поместная церковь», то у вас есть множество картинок, с которыми вы можете сравнить вот это представление о церкви. И вот здесь, когда люди имеют много разных представлений, они иногда спорят друг с другом, а какой же должна быть церковь. Особенно, когда речь идет о том, чтобы решить, какой же церковь должна быть здесь? Каждый пытается по-своему устроить церковь. Нет, церковь должна быть такая, потому что он представляет ее так. А другой человек представляет себе по-другому церковь. Он требует, чтобы церковь была по-другому. Одни требуют одни порядки, другие требуют другие порядки. Одни говорят, нет, вот это должно происходить в церкви, нет, должно быть другое в церкви происходить. Так вот, все то, о чем мы говорим, это вот этот ил и всякие всевозможные наслоения, которые речка церкви захватила в процессе истории. Сегодня мы вернемся к истокам, мы вернемся к этому кристально чистому ключу, который помогает нам увидеть практическую значимость церкви и ее жизни. Из чего состоит жизнь церкви? Как ее задумал Иисус Христос? Что должно быть в церкви? По-английски говорят «non-negotiables», то есть это то, о чем не может быть разговора. Да, в церкви, правда, может быть еще какие-то другие детали, но каждая деталь в церкви, кроме тех, о которых мы будем сейчас говорить, она нужна настолько, насколько она способствует или помогает одной из этих четырех факторов, одному из этих четырех факторов, о которых мы сейчас будем говорить. То есть, когда мы говорим о истории церкви, то вот, добираясь туда до самого начала, мы видим вот эту картину. Церковь, основанная апостолами Иисуса Христа и рожденная в результате сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы, она имела четыре конкретных элемента, из которых состояла духовная жизнь этих первых людей. То есть это то, что люди делали. Когда они приходили в церковь, что люди должны делать в церкви? Вот то, о чем здесь написано в этих стихах. И давайте еще раз посмотрим на 41 и 42 стихи. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душу около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Давайте посмотрим, почему нормальная жизнь церкви и ее членов обязательно должна включать в себя эти четыре элемента. Итак, первое, что мы видим, это библейское учение. То есть, прежде всего, церковь должна быть местом, где регулярно провозглашается и преподается, учится библейское авторитетное учение. Еще раз посмотрим на 42 стих. «И они постоянно пребывали». Очень важное слово «постоянно пребывали». То есть речь идет о том, что из этого состояла рутина церковной жизни. Это то, из чего жизнь состояла. Это то, что и есть жизнь церкви. Они постоянно пребывали. Вот здесь написано «в учении апостолов». На это есть несколько важных причин. Помните, когда Иисус Христос оставлял своих учеников на земле, Он дал им так называемое великое поручение. То есть Он оставляет ученикам поручение, что им делать на земле. Это поручение звучит следующим образом. Вот, Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. «Итак, идите, научите все народы», точнее, это нужно перевести, «делайте учеников во всех народах, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами до скончания века. Аминь». Заметьте, Иисус Христос поручает ученикам, Своим апостолам, поручает следующее. Он говорит, вы идите, и среди всех народов находите тех людей, которые приготовлены, которые откликнутся, которых можно сделать учениками. Это очень важно. И не просто учениками, а посвященными учениками. Крестя – это означает, что этот ученик посвятил себя Иисусу Христу. Для чего сделать учениками? Для чего сделать посвященными учениками? Чтобы они учились, а вы их учили. Смотрите, что дальше сказано, 20 стих. «Уча их соблюдать все». То есть Иисус повелевает апостолам, «Вы пойдете по миру, и вы в мире не просто проповедуете религию, в мире не просто проповедуете хороший какой-то новый стиль жизни, новый стиль времяпровождения. Вы идите по миру, и вы среди вот этих людей, которые рассеяны, живут сами по себе, как им самим нравится, как они представляют. Вот среди этих людей делайте учеников». Вы понимаете значение этого слова? Ученик – это тот, кто учится. Причем в то время понятие ученик – это означало стиль жизни. То есть учиться для него – это главная цель, это движущая сила, которая его характеризует. То есть сделайте из него ученика и потом учите. То есть когда мы читаем, каким образом возникла первая церковь является непосредственным воплощением повеления Иисуса Христа. Иисус повелел так, чтобы когда эти люди стали учениками, апостол Петр хорошо помнит, это слова Иисуса Христа еще звучат в его ушах, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Опять-таки, на это есть причина, почему Христос оставил такое повеление. Дело в том, что человек, обращающийся к Иисусу Христу, он вместе с новым рождением получает прощение грехов и получает новую небесную Божию жизнь. Вот эта небесная Божия жизнь, ее можно уподобить семечку, которая проникла в душу человеческую, и эта семечка начинает расти. Кстати, в первом послании Евангелия, вернее, в первом послании Иоанна, апостола Иоанна, в 3 главе, 9 стихом, именно так и сказано, что семя, которое внутри нас живет, оно определяет качество нашей жизни. Вот это вот Божье семя, семя новой жизни. Но для того, чтобы это семя росло, для того, чтобы оно шаг за шагом покоряло себе каждую сферу нашей жизни, для этого это семя необходимо питать. Для этого это семя должно получать регулярную духовную пищу. Иначе оно расти не будет. Вот почему, друзья дорогие, существует много-много верующих людей, которые искренне пришли к Богу. Они искренне покаялись, наверное, даже родились свыше. Но когда ты смотришь на их практическую жизнь, ты видишь, что их жизнь, она не сильно отражает в себе Христа. В ней нет свободы, в ней нет радости, в ней нет уверенности, удовлетворенности, в ней нет способности правильно преодолевать те или иные сложности в жизни. Причина этого заключается в том, что этот человек, став христианином, он никогда не позаботился о том, чтобы семя, которое внутри него, получало регулярное питание, чтобы это семя росло, и чтобы это семя покоряло себе или ему подчинялась вся жизнь человека. По этой причине Иисус Христос повелевает: сделайте ученика. И дальше это главная цель – учите его соблюдать все, что я повелел вам. Апостол Петр в другом месте пишет и говорит следующее. Первое послание Петра, 2 глава, с 1 стиха здесь написано так: «Итак, отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». То есть каждому из нас нужен духовный рост. Для того, чтобы духовный рост имел место, чтобы он был в нашей душе, для этого нужно возлюбить чистое словесное молоко. Это касается каждого из нас. То есть задача церкви – обеспечить чистое, здравое учение. Задача членов церкви – воспринимать это молоко. Воспринимать для того, чтобы жить им, для того, чтобы позволить ему формировать наш внутренний мир. То есть духовный рост происходит в результате изменения мышления, которое становится возможным под действием слова. Об этом можно говорить очень много. Я только несколько стихов цитирую для того, чтобы мы могли понять важность этого явления. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих, написано следующее: «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Заметьте, о чем идет речь. Нам необходимо преобразование ума нашего. У каждого из нас есть определенный сложившийся образ мышления. У каждого из нас есть свои собственные мнения, свои вкусы, свои оценки, свой вариант реакции на то, что происходит вокруг. Я не знаю, пробовали ли вы, приходилось ли вам когда-то сталкиваться с ситуацией, когда вы хотите переубедить человека в чем-то. Вот попытка переубедить человека в чем-то означает, ему нужно, вы пытаетесь преобразовать его мышление. То есть он думает так, а вы хотите помочь ему думать по-другому. Скорее всего, если вы пытались это делать, вы, наверное, обнаруживали, насколько сложно это. Причина, почему это сложно, несколько причин. Во-первых, каждый человек гордый человек. То есть каждый человек, он не хочет изменить своего мнения только потому, что это его мнение. Только потому, что это он так думает, это мнение связано неразрывно с его собственным «я». Это первое. Второе. Наши собственные мнения, они складываются в привычки. Нам легче так думать. Мы уже так думаем много лет, в зависимости от того, сколько вы живете. Много лет, сколько вы живете, у вас уже в мозгу набита определенная дорожка для этой мысли, для этих ценностей. Они уже там у вас есть. Вот почему здесь написано следующее. Смотрите. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть это повеление Божье. Бог дает повеление. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». То есть воля ваша. А духовный процесс, процесс духовного роста подразумевает преображение своей собственной воли в волю Божию, чтобы нам познавать, что есть воля Божия. Для того, чтобы это произошло, это возможно только в одном случае. Вы можете менять свое мнение только тогда, когда вы признаете мнение, которое вы слышите, более авторитетным, чем вы сами. Например, когда вы имеете дело с каким-то сложным прибором, например, вы пытаетесь научиться пользоваться компьютером, и вы не знаете, что это такое, вы делаете первые шаги в этом деле, и вы позвали специалиста, и специалист говорит вам: нажимай на эту кнопку, а потом на эту кнопку, а потом на вот эти кнопки. И вы послушно сидите и нажимаете. У вас здесь ни гордость ваша не мешает, никакие навыки, хоть вы не нажимали, у вас пальцы не так стоят для того, чтобы нажимать. Вот. Но вы даже тренируете свои пальцы. Как же сделать так, чтобы они нажимали? Причина заключается в простом. Этот человек знает, что говорит, и вы это признали. То есть вы признали авторитетность того, кто вас учит, в данном случае печатать или пользоваться компьютером. Точно то же самое происходит в нашей жизни. Вот почему, когда мы говорим о том, что должно происходить в церкви должно провозглашаться авторитетное библейское учение, Божие Слово, которое обладает авторитетом. Церковь – это не место, где соберутся люди, и каждый скажет свое мнение, и каждый предложит свою версию. Такие междусобойчики, такие посиделки, они не принесут никакой духовной пользы. Потому что один свое мнение, другой другое мнение, третий третье мнение, и каждый со своим мнением разошелся, пошел назад. Церковь – это место для духовного роста. Духовный рост требует преобразования ума. Мы сопротивляемся преобразованию ума. И только тогда он может иметь место, только тогда он произойдет, если люди, приходящие в церковь, признают, что есть авторитетное слово, которому должно покориться мое сознание, моя воля. Вот поэтому каждая церковь должна стремиться прежде всего к тому, чтобы вот здесь, с этого места, провозглашалась чистая, исследованная, ясная, аргументированное Божие Слово. От того, насколько Божие Слово будет провозглашаться в церкви, настолько становится возможным духовный рост каждого ее члена. Я не говорю о том, что он обязательно произойдет, этот духовный рост. Это только первая часть. Вы можете открыть кран, этот кран будет лить очень много воды, но если вы не поставите под него сосуд правильной стороной, чтобы сосуд был наполнен, они так и останутся пустые. Но это первое и очень важное условие. Итак, то, что мы видим, происходит в церкви. В церкви должно быть библейское учение, причем не просто провозглашение. В церкви должно быть учение. Они пребывали в учении апостольском. Учение, изменяющее наше мышление, приводящее его в соответствие с тем, что говорит Священное Писание. То есть это не просто философствование на религиозную или моральную тематику, но это должна быть авторитетная Божья откровение, авторитетное слово, исходящее из Божьего откровения. Только тогда станет возможной трансформация мышления, которая будет вести или поможет нам прийти к трансформации чувств, к трансформации желаний и практических действий в нашей жизни. Итак, это первое. Второе, вторая составляющая, второй элемент жизни церкви – это созидательное общение. Это второй элемент духовной жизни, который мы видим в первой церкви, созидательное общение ее членов друг с другом. И они постоянно пребывали. Первое, мы уже говорили, в учении апостолов, то есть в этом авторитетном представлении библейского учения. Второе, в общении. Общение – это еще одна очень важная часть духовного роста. Я сразу хочу немножечко уточнить, что такое общение. У нас очень часто неправильное понятие, связанное с этим словом. Общение – это не просто собраться и побыть вместе. Общение – это не просто поговорить о том, о сём. Духовное общение или общение в духовном смысле, оно связано со взаимным соприкосновением и проникновением в жизнь друг друга. То есть люди становятся соучастниками друг друга. Вот что значит духовное общение. То есть они соединены, духовно соединены друг с другом. Как это происходит? Вот это соучастие в жизни друг друга происходит тогда, когда люди в процессе общения, они интересуются и делятся друг с другом своими мыслями, своими чувствами, своими радостями, своими скорбями и болью, своими трудностями, своими успехами. То есть это когда мы впускаем друг друга в свою жизнь. Это когда мы, соприкасаясь друг с другом, мы, во-первых, можем видеть друг друга такие, какие мы есть. И, во-вторых, мы можем воздействовать друг на друга. Вот почему в Священном Писании очень много сказано о взаимно скрепляющих связях. Я прочитаю одно из таких мест, послание к Ефесянам, 4 глава, последнее слово 15 стиха и 16 стих. Там написано: «Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Первая точка, о которой мы говорили, с которой возникает сложность часто в современных церквях, это авторитетное, ясное, систематическое библейское учение. Но это еще не все, это только первая ступень. Вторая ступень, с ней еще больше сложностей в современной церкви. Вторая ступень, она подразумевает вот эти многочисленные взаимоскрепляющие связи. То есть это практическая связь между людьми. Вот посмотрите, мы сидим здесь, вот много людей, не знаю, человек 200, может быть, и 300. Вот сидим мы здесь, сколько нас здесь людей. И вот каждый из нас, у нас должна быть связь, единая связь в теле Христова. Если вы сейчас встанете и посмотрите на людей вокруг вас, вы увидите, что далеко не со всеми у вас есть связь. Ну, у вас, возможно, есть связь, вы улыбнулись, кивнули. Это уже хорошо, это уже какая-то связь. Если вы посмотрели глаза в глаза, встретились хотя бы на мгновение, и какое-то добро ваши глаза излучают в этот момент, это уже связь, это уже соприкосновение друг с другом. Но общение предполагает больше. Общение предполагает взаимное влияние друг на друга, при действии в свою меру каждого члена. Так церковь живет. К сожалению, как я уже сказал, за многие столетия церковь выросла в что-то, она переросла в какую-то организацию, в какую-то группу людей, которые очень часто подобны, знаете, просто массе индивидуумов, которые пришли в своем коконе. Они пришли в своей улитке, в своей этой скорлупе, в которой они пришли, приоткрыли, послушали одним ухом, что там проповедник говорит, и только собрание заканчивается, хлоп, и сразу закрылось. И это хорошо, если они еще во время проповеди приоткрылись, а то некоторые во время проповеди закрыты. Это процесс, это, к сожалению, вот то, из чего состоит или что из себя представляет современная церковь. Друзья, от этого слабая ваша жизнь и слабая жизнь церкви. Конечно, мы все боимся общения. Почему мы боимся общения? Потому что, когда мы впускаем в свою жизнь других людей, эти другие люди, они приходят со своим несовершенством, и поэтому они иногда не только скрепляющие связи приносят, но и отталкивающие. Какие-то вещи, которые нас отталкивают друг от друга, мы боимся друг друга, мы сжимаемся. Так вот, друзья, по мере духовного роста, который приходит с чтением Писания и учением библейским, по мере духовного роста мы должны становиться сильнее, и чем сильнее мы, тем больше общения будет. Общение – крайне необходимый фактор. Оно должно быть реальностью жизни церкви. Как я уже сказал, к сожалению, в практике жизни современных церквей есть очень много всего, кроме общения. Кроме вот этого реального факта, где люди могли бы действительно соприкасаясь друг друга, чтобы они могли быть способными слушать и услышать друг друга. Это очень важно. Услышать душу, услышать внутренний мир. Посмотреть, что происходит. И это работа. Это работа души. Она требует время, она требует усилий, она требует внимательности, она требует нашей заинтересованности в человеке, который рядом с нами. Вот это общение, вот это жизнь церкви, вот это из чего церковь состоит. К сожалению, у нас даже домашние группы, или домашние группы общения, там же есть это слово, даже домашние группы часто превращаются в место, где не так много общения, где не так много вот того, о чем мы говорим, способность слушать и услышать друг друга, это способность чувствовать и разделять радости и скорби друг друга. Это способность активно вовлечься в жизнь другого. Только тогда люди будут духовно расти. Только тогда мы будем способствовать духовному росту. Это еще один элемент. Тогда люди будут укрепляться силою, которая необходима им для того, чтобы преодолевать испытания и отражать различные нападки дьявола. Об этом говорится много в разных местах. Один из текстов, который я хочу привести вам сегодня, послание к Колоссянам, 3 глава, 12 стих, здесь написано так, смотрите, «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господа. Друзья, вот эти стихи написаны не для того, чтобы христиане не ругались друг с другом. Нет, это не траблшутинг, это не просто проблема возникла и нужно каким-то образом ее устранить. Нет, это установочная позиция. Это позиция, которая объясняет, вот такой должна быть жизнь церкви. Когда мы говорим об этом, друзья, очень важно, чтобы мы могли, во-первых, посмотреть, а как я отношусь к церкви, а как я воспринимаю церковь. А заботился ли я когда-либо, чтобы я мог иметь вот такое живое общение. Начните с тех людей, с кем вам проще иметь такое общение. Но не останавливайтесь на них. Расширяйте этот круг. Двигайтесь дальше к тем людям, кто менее удобен для вас, кто немножко не такой, как вы. И расширяйте этот круг дальше. В этом богатство настоящих верующих, людей, которые знают Иисуса Христа. Вот это и есть общение. Вот то, что здесь написано, в результате которого люди духовно растут. Христиане укрепляются в Иисусе Христе. Итак, это два важных элемента жизни церкви. Мы видим это в первой церкви. Это авторитетное библейское учение, которое обязательно должно быть. Второе – это общение, созидающее общение, общение, которое созидает нашу душу и через посредством которого мы созидаем души людей вокруг у нас. Третье – это утверждение в Евангелии. Это еще один очень важный фактор. Регулярное вспоминание Евангелия как источника и средства нашего спасения. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба. Преломление хлеба, в данном случае в греческом оригинале, там стоит определенный артикль перед словом «хлеб». Breaking the bread. То есть речь идет не просто о хлебе вообще, а о конкретном. Речь идет о вечере Господней. Речь идет о воспоминании страданий Господа Иисуса Христа. А конкретно речь идет о Евангелии. То есть первая церковь, она в своем основании своей практики имела авторитетное библейское учение, глубокое общение членов церкви друг с другом и, третье, регулярное, постоянное фокусирование взором на Евангелии Иисуса Христа. Это еще один источник силы. Вы помните, апостол Павел когда-то писал в послании к римлянам, 1 глава, 16 стих, здесь написано так. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Если помните слово «сила» в данном месте, это слово «дюнамос». От него происходит русское слово «динамит» или «динамо». То есть сила Божия, то есть энергия Божия. Евангелие дает энергию, спасающую энергию. Она дает силу для того, чтобы жить. Она дает силу, чтобы преодолевать испытания, преодолевать сложности. Вот почему мы читаем послание к евреям, 12 глава, 2 стих. Смотрите, здесь сказано: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». То есть, когда мы мыслим о Евангелии, когда мы мыслим о страдании Иисуса Христа, о том, что сделал Иисус Христос для нас и ради нас, тогда мы обретаем силу. Вот почему церковь – это место, где постоянно, регулярно мы должны вспоминать о том, что Христос сделал для нас. Не просто о морали Христа, не просто о том, как Он учил, какими мы должны быть. Это все на своем месте. Нам нужно вспоминать Голгофу. Нам нужно вспоминать воплощение Христа, почему Он стал человеком, Бога-человеком. Нам нужно вспоминать Его праведную жизнь. Нам нужно помнить, что на Голгофском кресте был распят Божий Сын, который взял на Себя наш с вами грех. Вот там вот эта точка, когда мы смотрим на Голгофский крест, мы видим огромную Божью милость, проявленную грешникам. Мы видим ужасающую тяжесть или ужасный оскал греха. Мы видим Божье справедливое наказание, которое падает на Сына. И мы понимаем, что это наказание предназначается нам. Это наше с вами место. И вместе с этим мы видим там на Голгофском кресте абсолютную праведность, которая вменяется нам. И вот там на Голгофском кресте мы получаем уверенность в Иисусе Христе. И Голгофский крест – это то место, которое разрушает до основания нашу гордыню и которое поднимает нас значимостью Иисуса Христа. Вот почему в Первой Церкви регулярно вспоминали. Вот почему это должно быть регулярной нашей практикой. Вот почему Церковь – это должна быть местом, где регулярно, постоянно вспоминают. Не просто формально, не просто совершают обряд причастия. Многие люди думают, что если они просто возьмут хлеб и примут вино, и таким образом какая-то особая благодать не зайдет в их жизнь. Друзья, не об этом. Хлеб и вино – это символы, которые позволяют нам увидеть и визуально осознать. Эти знаки помогают нам осознать важность того, что сделал для нас Иисус Христос. Но это мы должны делать не только тогда, когда мы имеем хлеб и вино перед нами, но всякий раз, когда мы можем вспоминать, когда мы собираемся вместе, мы вспоминаем о Голгофской жертве Иисуса Христа, мы должны вспоминать. 2 Коринфянам 5 глава апостол Павел пишет, что вот это воспоминание или соприкосновение с Голгофой, оно приводит нас к еще одной реальности. Мы понимаем, что мы Ему принадлежим. Мы куплены дорогой ценой. Мы не себе принадлежим. Мы живем для Него. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Вот что делает воспоминание Евангелия в нашей жизни. И четвертое. Четвертая составляющая, четвертый элемент жизни Церкви – это поклонение в молитве. Библейское учение – созидательное общение, утверждение в Евангелии и поклонение в молитве. Это еще один чрезвычайный элемент, важный элемент, без которого ваша духовная жизнь будет очень и очень бедной. И, к сожалению, это еще один элемент, который в современных церквях вообще и в нашей церкви в частности требует еще очень больших-больших усилий для того, чтобы он мог быть на том уровне, на котором он был в Первой Церкви. Это серьезная и глубокая молитва. 42 стих, посмотрите: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Что такое молитва? Молитва – это практическое осознание реальности Бога. С этого начинается молитва. Помните, молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах». Каждому из нас, друзья, мы живем в окружении вот этой мирской реальности. Вся суета, политика, деньги, отношения, здоровье, всякие разные сложности, с которыми вы сталкиваетесь, они забивают наше сознание и формируют то, кто мы есть каждый день. Вот почему каждому из нас нужны регулярные остановки. Нужны вот эти точки, когда мы просто станем, и мы вспомним, есть Бог. И мы осознаем Его. И мы осознаем, что Он выше всего, что Он больше Вселенной. И мы осознаем, что Он Господин всего. И мы осознаем, что Он управляет всем. И мы осознаем, что Он Альфа и Омега, начало и конец. И мы осознаем, что у Него есть план для нас. Мы маленькие люди, живущие в этой точке истории. Стоим перед тем, который управляет гигантскими процессами во Вселенной. Нам нужно вот это осознание. Регулярное, постоянное. К сожалению, в большой степени то, что происходит во многих и многих церквях, особенно в протестантских церквях. Католическая, православная церковь, у них своя проблема с другой стороны. Но очень часто во многих и многих церквях то, что происходит в церкви, больше похоже на презентацию, на перформанс. Кто-то поет, ну, остальные могут тоже петь, а могут и не петь. Кто-то молится здесь впереди, остальные могут молиться. А могут и нет. Это, конечно, невозможно приказать, это невозможно направить сверху. Это то, что должно родиться в каждом человеке. В церкви должно быть место для молитвы, в церкви должна быть атмосфера молитвы. Почему она необходима? Как я уже сказал, необходимо каждому из нас, необходимо осознание Бога. Каждому из нас необходима гармонизация нашего внутреннего мира с Богом, которая и происходит тогда, когда вы лично научитесь молиться. Вот просто так сказать: помолись ты за меня. Окей, я могу за вас помолиться, точно так, как я могу за вас покушать. Понимаете, да? Вот точно так, как для того, чтобы вы росли, вам нужно кушать, вот точно так, для того, чтобы вы духовно росли, вам нужно научиться молиться. Если вы не научитесь молитве, глубокой, сознательной, настоящей молитве, ваша вера будет подобна стулу, у которого одной ножки не хватает. Он вроде стоит, но постоянно вот так вот наперекос. Это то, из чего состоит церковь. Первая церковь, мы видим, она состояла из вот этих вот четырех элементов. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Молитва, как я уже сказал, это осознание Божьего присутствия, это сознательная гармонизация своего внутреннего мира с Богом, это принятие Его воли, это наполнение Его радостью. Это наполнение миром от созерцания Божьего величия. Ты приходишь туда со своими беспокойствами, и ты успокаиваешься в Боге. Почитайте молитвы Давида. И вы увидите огромное количество примеров, когда человек приходит в глубочайшем сокрушении, в потрясении. И когда результатом его молитвы становится покой в сердце, он приходит к успокоению. Это то, для чего мы молимся. Это созерцание Божьего величия, это осознание Его милости, Его славы. Это освобождение от беспокойства, от страхов, от раздражения, от злобы всякой. Вот почему нам необходима молитва. Глубокая, сердечная, личная молитва. То есть молитва – это намного больше, чем просто произнесение слов. Это намного больше, чем просто обряд или церемония. Молитва – это духовный труд. Это активное состояние души. Вот подобно тому, как общение, я говорил, это духовный труд, и учение, библейское учение – это тоже духовный труд. Он требует активной позиции души. Вот точно так и молитва – это активная позиция души. Это то, что необходимо для того, чтобы наша душа простиралась к Богу. Если мы посмотрим на примеры, я уже говорил о примере Давида, мы можем привести пример апостола Павла, который преуспевал в ходатайственной молитве. Мы видим, как много он молится за разных людей. Иисус Христос явил пример борения в молитве. Помните его молитвы в Гефсиманском саду? То есть без молитвы наша духовная жизнь не будет иметь прочной опоры. Итак, в чем заключалась духовная жизнь Первой Церкви? Как я уже сказал в начале, в церкви могут быть много разных активностей, но все они нужны настолько, насколько они позволяют нам достигать вот эти четыре основных элемента жизни. Это библейское учение, это настоящее общение. Причем я хочу подчеркнуть, друзья, очень часто проверьте все ваши посиделки, которые у вас бывают. Когда приходят к вам люди, или вы куда-то приходите, вы называете общением, пообщались. Проверьте внимательно, было ли там общение действительно. Была ли там вот эта чувствительность друг к другу? Была ли там готовность услышать друг друга? Была ли там готовность понести боль, разделить радость другого? Была ли там готовность помолиться за человека, который рядом? Была ли там готовность обогатить жизнь человека, который рядом? Вот только тогда общение получается. Общение созидательно, утверждение в Евангелии и поклонение Богу в молитве. Итак, это первая часть этого текста. И несколько слов о второй. Плоды духовной жизни церкви. Практика и плоды. Правильная духовная жизнь обязательно будет делать ее эффективной. То есть, если церковь эффективно живет, то этот эффект будет виден. В чем он будет виден? В чем он выражается? Чего мы должны ожидать? Как мы должны измерять вот, эффективность нашей церкви, нашей поместной церкви? Вот, размером нашего здания или, может быть, качеством программ, которые здесь представляются, или уровнем технологий, которые применяются, или количеством людей, которые здесь, и так далее. То есть люди измеряют успех церкви самыми разными факторами. Когда же мы вернемся к тому, о чем говорит Писание, мы видим эти плоды несколько в другом аспекте. Очень интересно смотреть на то, какая же библейская картина эффективной церкви. Давайте прочитаем 44 стиха, продолжая дальше этот рассказ евангелиста Луки. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Здесь мы видим еще четыре грани вот этого результата или плода, который мы видим в церкви. Церковь, имеющая правильное основание, она будет правильно жить. Это очень важно, друзья. Мы встречаем разные церкви, мы встречаем разные варианты, когда люди хвалятся тем или иным. А у нас вот такой проповедник, а у нас вот такой хор, а у нас вот такое здание, а у нас вот такие всякие разные вещи. Может быть, действительно там хороший хор, хорошее здание, и даже проповедник. Но самое важное, нам нужно посмотреть на жизнь этих людей. Иначе какой же толк от этого хорошего проповедника и хорошего здания и всего остального хорошего? То есть хорошая церковь должна привести к хорошей жизни ее членов, к тому, чтобы жизнь, духовная жизнь была обогащена. Прежде всего, то, что мы видим происходит в первой церкви, это жертвенное служение друг другу. Хорошая церковь – это та церковь, которая в результате библейского учения, общения, воспоминания Евангелия и молитвы приходит к тому, что ее члены, они способны жертвенно служить друг другу. Это первая точка измерения эффективности жизни церкви. Посмотрите, что здесь происходит. Все же верующие были вместе, имели все общее, продавали имение и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. Сразу нужно сказать несколько слов о том, что это не был колхоз и не была коммуна даже. И, конечно же, это был не коммунизм. Вы знаете, что такое коммунизм? Коммунизм – это тогда, когда насильно отбирают материальные ценности, имущество и делят между всеми. Вот это коммунизм. То, что происходило в Первой Церкви, это даже мы не видим никаких указаний, что это была жизнь в коммуне. Скорее всего, речь идет о том, что эти люди жили так, что то, что у них было, они не считали своим. Они готовы были в любой момент пожертвовать свое ради нужды ближнего. То есть духовный рост христиан, он очень тесно связан с их способностью ощущать нужды друг друга и реально разделять их трудности и скорби. Конечно, мы живем сегодня в такое время, в такой век, в котором у нас на все есть решение. Ну, во-первых, если человек попал в трудность, он сам виноват. Должна же быть индивидуальная ответственность. Это первый такой постулат западного общества, и в какой-то степени он правильный, этот постулат. Но только в какой-то степени. Второе, если у человека проблемы, есть велфер. Есть какие-то социальные инструменты, которые решают эту проблему. И оно тоже вроде бы неплохо, что государство в какой-то степени, ну и так с нас таксы забирает, пусть хоть оно хоть как-то возвращает, пусть хоть каким-то нуждающимся людям возвращает эти таксы. То есть вроде бы все оно как бы и правильно, но вот постепенно эта жизнь, которая вот западная жизнь, она привела к тому, что в церквях атрофированы мышцы жертвенного служения друг другу. Ну, у большинства людей все есть. Но, во всяком случае, не до такой степени, чтобы нужно жертвовать. Многие люди даже, они стесняются, чтобы кто-то им что-то пожертвовал. Они не готовы принять какую-то помощь. Ну, и, конечно, подавляющее большинство, они недостаточно чувствительны, чтобы проявить внимание и найти ту точку, где можно пожертвовать. Так вот, Первая Церковь, посмотрите, как она жила. И это чрезвычайно важно, друзья. Речь не идет о том, что, ну, у нас нет возможности. А что робить? По-украински говорят. Ну, ничего не попишешь. Вот так и так приходится и жить. Ну, нет возможности. Вот такая у нас жизнь. И люди не хотят жертвовать, и не хотят принимать какое-то жертвенное служение. Друзья, это не вариант. Настоящая церковь, настоящие духовно зрелые люди – это жертвенные люди. Этим измеряется духовная зрелость, дорогие мои. Ваша духовная зрелость прямо пропорциональна тому, насколько вы готовы пожертвовать свое внимание, свои силы, свое время, свои материальные средства для нужды человека, который рядом, для нужды людей, которые рядом. И вот говоря об этом, в этом отношении современное христианство – чаще всего полнейшие банкроты. Чаще всего очень и очень мало людей, которые испытывают радость в жертвенной жизни, которые знают свободу этой жизни, которые знают богатство, они знают значение слов, блаженнее давать, нежели принимать. Это действительно истинные слова. Так вот, Первая Церковь, она потому была эффективной церковью, потому что у нее была правильная природа или практика правильная. Эта практика привела к правильным, эффективным результатам. И первый результат, мы видим, что жизнь тела Христова, которая рождена в глубине сердца, она ведет к этой добровольной жертвенности. И эта жертвенность, она исходит из переживания Евангелия, из удовлетворения в Иисусе Христе. Второй элемент, который мы видим в практических результатах жизни церкви, это простые и радостные взаимоотношения между собой. Друзья, если мы будем в результате нашего познания Слова, то есть библейского учения, общения, вспоминания Евангелия, молитвы, если мы будем жить тем, чтобы искать возможность, как жертвенно послужить окружающим людям, то тогда мы не будем ничего ожидать от других. Мы будем свободны, мы сможем жить просто. И не просто просто, а мы сможем жить радостно. Послушайте, что происходило в первой церкви, 46 стих. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». Первое, что мы видим здесь, рост, духовный рост ведет к единству между членами церкви. Очень часто, когда возникают какие-то напряжения, разногласия, проблемы, очень часто люди пытаются создать единство, пытаются посадить двух людей, у которых есть разногласия, за один стол или в одно место и попробовать как-то их примирить, привести к какому-то единству. Друзья, настоящее духовное единство, единство, которое есть в Церкви Иисуса Христа, это не единство извне приобретенное, это единство, которое выросло изнутри. Это единство невозможно достичь, этого единства конференциями по единству, семинарами по примирению. Это единство возможно точно так, как и жертвенность. Возможно только если есть духовный рост, реальный, настоящий духовный рост. Причем это тот рост, который невозможно подделать. Этот рост не связан с уровнем ваших знаний и с количеством ваших дипломов, и с количеством лет в вашем христианском стаже. Этот рост реально связан с нашей способностью жертвенно жить для людей, которые окружают нас. И это приводит, посмотрите, они единодушно пребывали в храме, и это приводит, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Здесь идет речь уже о другом преломлении хлеба, о простых общениях за столом, когда люди просто общаются. Эта жизнь простая, радостная. Здесь они говорят о разных вещах, о простых делах своих, друг о друге. И у них есть простота, веселье и простота сердца. Друзья, это то, чего жаждет человеческая душа. Это то, чего не хватает в каждом доме. Вот чаще всего люди думают, что им не хватает. Дома больше, машины лучше, еды качественнее и так далее. Друзья, не этого не хватает. Не хватает каждому веселья и простоты сердца. Тогда, когда если у вас есть кусок сухаря и, может быть, картошка в мундирах, которую с маслом и луком вы можете кушать. Но если есть веселье и простота сердца, вам этого вот так будет достаточно. Но вот это веселье и простота сердца, она просто так не делается. Вот ты не скажешь так, окей, давайте просто веселиться. Это то же самое, это невозможно извне сделать. Оно должно изнутри появиться. Оно должно прийти, оно должно родиться из библейского учения, из общения, вспоминания Евангелия, глубокой молитвенной жизни, которая приводит к жертвенному сердцу и которая потом приводит к тому, что человек может жить просто, может просто радоваться. Друзья, вот это простой рецепт, как избежать конфликтов в семьях. Это простой рецепт, как сделать церковь, христианское сообщество местом удовлетворенных людей. Опять-таки, это то, какой должна быть церковь. Третий результат, который мы видим в церкви, это естественное свидетельство миру. Если мы посмотрим на все то, о чем мы говорили сейчас, посмотрим на вот эту точку, простота, веселье, радость, удовлетворенность, единство, жертвенность, взаимная забота друг о друге. Когда снаружи смотришь на это привлекает. Это привлекает любого человека, независимо от его религии, от его философских убеждений, от того, верующий он или неверующий вообще. Вот он посмотрит на вот это сообщество людей, которые вот так живут, и он, естественно, будет привлечен к этому. Совсем не обязательно, что он примет это. Может, и не примет. Но это то, о чем тоскует каждая душа, опять-таки, независимо от его вероисповедания, независимо от того, кто этот человек. Самая большая слабость евангелизационного служения церкви – это в отсутствии вот этой жизни, которая бы светилась из нас. Очень часто отсутствие этой жизни пытаются люди компенсировать какой-то христианской пропагандой, самыми разными вещами, там, провозглашениями и так далее. Может быть, оно даже и нужно. Иногда и нужно, действительно. Но проблема в том, что пропаганда никогда не работает. Работает только то, что вышло из сердца в действительность. То, что действительно усвоено жизнью. То, что дает свет, излучает из себя свет. Это то, что мы видим здесь. Посмотрите, 47 стих. Или 46 еще раз. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Заметьте, в любви у всего народа. То есть люди вокруг хотели быть такие, как они. Им хотелось быть такие. Церковь привлекала, она была привлекательной для окружающих людей. Евангелие делает нас светом. То есть настоящая жизнь, рожденная Евангелием и взращиваемая Духом Божиим посредством вот этой нормальной церковной жизни, библейского учения, общения, вспоминания Евангелия и молитвы, она действительно становится славой для Бога, она, естественно, прославляет Бога. И всякий человек, который соприкасается с этой жизнью, он понимает, что эта жизнь необычная, и она становится привлекательной для него. И самое последнее, четвертое, это сверхъестественный рост церкви. Заметьте, плоды духовной жизни – это жертвенное служение друг другу, дальше простые, радостные взаимоотношения между собой. Они ведут к естественному свидетельству миру, и это, в свою очередь, производит сверхъестественное действие в некоторых людях, которые нас окружают в мире. Сверхъестественный рост церкви. Давайте еще раз 46 и 47 стихи прочитаем. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Друзья, этого невозможно достичь человеческими усилиями. Невозможно. К церкви можно, я имею в виду, к видимой церкви, в списке церкви, можно человеческими усилиями сделать. Но вот к церкви Божией, к церкви духовной, люди не могут никак приложить. Это только Бог должен сделать. И вот в данном случае мы читаем, это очень интересно, все, что требуется от нас, это правильно жить. От нас требуется быть верными Богу в нашем подходе к церкви. В том, что мы приносим в церковь. В том, какой мы делаем церковь. А все остальное – это Божье действие. Господь же ежедневно предлагал спасаемых к церкви. То есть, когда мы сталкиваемся с ситуацией, в которой мы видим, что не так много спасаемых прилагается к церкви, или какие-то другие проблемы есть. Друзья, речь не идет о том, что сейчас мы усилим каким-то образом привлечение людей спасаемых. Нет, самая первая наша точка внимания должна быть к тому, а правильна ли наша жизнь. А если у нас действительно все вот эти четыре составляющих, из которых жизнь и состоит, а что я приношу сюда? А действительно ли я серьезно отношусь к библейскому учению? А какую я роль играю в общении детей Божьих? Сегодня вообще еще ж есть эта всякая беда. Не только в том, что мы и так трудно нам общаться. Мы же еще всякие вот эти штуки берем. И каждый сидит и общается. То есть это существенная проблема, которая усложняет еще и без того большую сложность. Что мы делаем по отношению к Евангелию? Как мы молимся?